Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство и народ в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Сегодня мы будем говорить о популизме. Что такое его язык и методы, как политический популизм связан с так называемым глубинным народом и вокс попули, и как этот популизм фактически перехватывает архаическую повестку. Что именно люди считают своей идентичностью и как нарушение этой символической конструкции ведут к повышению агрессии. Почему рост политического популизма многие исследователи связывали с кризисом старой либеральной идеи. Я попросила об интервью Сергея Николаевича Яниколопова, психолога, признанного специалиста в области изучения агрессивного поведения. Это интервью записано полгода назад и использовалось в работе частично, а сегодня прозвучит его полная версия. То есть нужно иметь в виду, что эффекты коронавируса тут обсуждаться не будут. А вот массовые протесты, снос памятников в Америке и расцвет так называемой культуры отказа, cancel culture, то есть, проще говоря, неспровержение иерархии авторитетов, вполне укладываются в научную интерпретацию психолога Яниколопова. Меня всегда интересовали работы в области массовой психологии, а восстание масс и дегуманизацию искусства Ортеги и Гассета я считаю рабочей и практически бессмертной классикой в библиотеке исследователя модерного времени. Собственно, с перечисления классической литературы мы и начали разговор с Сергеем Николаевичем.
Правы ли те исследователи, которые сегодня поминают классиков, а именно там, допустим, Ортегу и москвичи, а также всех людей, которые писали о массовой психологии, социальных психологов и так далее, говоря о том, что это век толп и что, так сказать, массы всегда одинаковые, они хотят лидера-популиста, они хотят некоторые сильные руки, но почему-то вот никогда непонятно, каким образом исторически это проявляется, в чем тут, так сказать, секрет и почему сейчас новый консервативный поворот, который уже не только вот на Трампе виден, он был виден еще и на Венгрии, и на Чехии.
Виден. Знаете, я немного иначе это все воспринимаю. Знаешь, да, действительно, век толп, но москвичи на самом деле в другой книге, которая тоже у нас, слава богу, была переведена, почему-то на нее мало внимания обращали, когда он больше анализировал идеи Вебера о протестантах там и прочее, значит, он все время подчеркивал, что вот на арену выходит очень активное меньшинство, которое, во-первых, раскалывает общество и делает это общество более, ну, в каком-то смысле более агрессивным. Но он не пишет слово «агрессия», а говорит о том, что меньшинство навязывает вот расслоение. Ну, уж дальше, так сказать, я как специалист по агрессии могу сказать, что это тогда больше риск агрессивных действий. А теперь вот то, что многие исследователи уже современные почему-то с презрением относятся к популизму, меня как-то даже удивляет, потому что, ну, изначально демократия все время как-то идет под знаком vox populi, голос народа. То есть трудно себе представить какого-нибудь современного политического лидера, который выступит, что вам будет жить плохо, хуже, чем в предыдущие годы там, и так далее. То есть на самом деле они все заигрывают с народом. Значит, вот то, что сейчас презрительно называется популизмом, заигрывает, может быть, действительно самыми консервативными взглядами этого народа. Но это реакция на современный мир. Значит, ускоренное движение, вот такое глобалистическое, угрожает основам картины мира большого количества людей. Они, во-первых, начинают понимать, что это угроза их идентичности. Национальные, индивидуальные и так далее. И на этом фоне появляются люди, подобные Орбану, Трампу и так далее. Это попытка не сдаться, ну, как они говорят, евробюрократам, но это попытка не сдаться, так сказать, тому, что возникает опять некая новая форма государства, которая выше национального государства, Ну, вообще говоря, для нас это некое новое повторение Советского Союза. Когда были национальные республики, и как только власть ослабла, они все и разбежались. Поэтому вот эти вот популисты, они, вообще говоря, требуют большего внимания для исследователей, особенно в социальных науках. И мне кажется, что вот, ну, Трамп напугал всех правым популизмом, так сказать, и Ле Пен там и прочее. Но мы же видим, что и левый существует в Греции, в Испании. Левый не менее интересный. Он тоже движется на марше. Поэтому вообще нужно к популизму относиться очень серьезно.
Я бы хотела вернуться вот к той активной части населения, которая раскалывает общество. Вероятно, имеются в виду либералы и реформаторы, которые в состоянии некоторой неопределенности погружают общество и тем самым его пугают. Я правильно вас поняла?
Да, ну, я не знаю, называть их всегда ли либералами. Например, «Московичи» подчеркивал, ну, то есть, когда анализировал, то это были протестанты, которые раскалывали общество, навязывали ему, как бы католическому большинству в Европе, свои взгляды, которые частично принимались, частично не принимались. Но, вообще говоря, возникала вот такая ситуация напряжения, что некая малая группа начинает сама формироваться, формирует другие малые движения. Ну, в религиозном смысле, так сказать, возникает большое количество разного рода сект. Значит, сейчас, да, наверное, можно говорить о либералах, можно говорить о реформаторах, но это, я бы сказал, не вопрос о только наших либералах и реформаторах, это вопрос вообще о либеральных идеях, которые вот возникают в обществе, когда большому количеству людей нужно в каком-то смысле принять вот ситуацию с неопределенностью и отказами. Отказами от своей национальной идентичности в пользу, например, европейской идентичности. Отказы от неких своих религиозных традиционных ценностей. Отказ от ценностей того, что они воспринимали и пытались еще воспроизводить, ну, более маленького города, не мегаполиса, к которому сейчас все-таки жизнь стремится. И вот это, да, порождает, ну, сопротивление. Люди огрызаются, я бы сказал. Это очень похоже на то, что было в XIX веке в форме лудитов, в XX веке в форме борьбы шахтеров против Тэтчер. Не всегда они выигрывали, скорее даже проигрывали, но ситуация примерно такая. Ну, с моей точки зрения, подчеркиваю.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Панайлова, «Вавилон Москва», «Политическое кабаре» эпохи Инстаграма. Искусство и народ в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Популизм, массовая психология и кризис идентичности. Разговор с психологом Сергеем Яниколоповым.
Многие исследователи пытаются понять, в чем же дело, или что ли вычислить такие циклы, от чего массы начинают протестовать против нововведений, против реформ. Ведь какое-то время, казалось бы, все с этими реформами согласны, и это касается тоже, наверное, всех стран. Можно сказать, что наступила просто психологическая усталость от давления элит, которые всегда идут впереди общества.
Ну, я думаю, что здесь есть несколько вещей. Значит, во-первых, это не совсем давление элит, которые идут впереди общества. Вот то, что произошло в Соединенных Штатах, это элита, которая уже давно существует и достала общество тем, что они давно существуют и начинают тасовать себя. Там Буши, Клинтоны и так далее. Ну, хотя бы меняли имена. Когда понимаешь, что страну, власть в стране если посмотреть на возраст сенаторов там и прочих, это 70-летние люди какие-то, ветераны Вьетнамской войны. Это вообще уже смешно. Конечно, они своими решениями, думаю, что раздражают большое количество людей молодого и среднего возраста, которые в реальности сталкиваются с тем, что и у них начинает пробуксовывать социальный лифт. А главное дело даже не в том, есть он или нет, в его восприятии субъективном. Потому что стоит включить телевизор, видишь бодрого 70 с чем-то летнего старика и понимаешь, что вообще-то он занимает место людей более молодого возраста. И для молодежи это ощущение, ну, некого кризиса. Поэтому это не вопрос бодрых и идейных элит, которые предлагают новые решения. Большая часть современных вот западных элит – это старые решения. Когда в Испании в правящей партии люди видят, что эта партия, вообще говоря, наследница Франко, то трудно себе предполагать, что как бы разумно эта партия не вела себя и не предлагала хорошие решения, ее воспринимать как прогрессивную, молодую и двигающую общество вперед очень трудно. То же самое с Меркель. 12 лет долго. Принимать решения должно для массы некое более молодое поколение. Не в том, что оно лучше или хуже. Я не к вопросу об оценочных вещах, а о субъективном восприятии, что вообще говоря, эта элита ничего нового не предлагает, такого радикального. А в это время, значит, и в прессе, и всюду обсуждается, что средний класс умирает, следующее поколение будет жить хуже. Ну и понятно, что теперешнее поколение начинает против этого восставать. То есть это вопрос о восприятии социальной реальности и социальной перспективы. Кто что предлагает.
В этом смысле оказывается, что, в общем, реально очень пожилой Трамп в символическом смысле оказывается, значит, президентом людей среднего возраста и даже молодых. Да. Я правильно понимаю?
Да, конечно. И именно поэтому его называют популистом, потому что на самом деле вот эти все так называемые популисты – это люди, которые ухватывают, там, шестым органом чувств или социологическими исследованиями, но они ухватывают те веяния, которые люди от них ждут. И поэтому вот эти ощущения угрозы от не только Трампа, но и от Ле Пен, от «Альтернативы для Германии», от Орбана, от греков, испанцев. То есть вот это старый истеблишмент начинает ощущать, что где-то пропустил ожидания населения. Ну, не всего, естественно, но какого-то вот большого слоя. И этот слой, да, вот эти синие воротнички среднего возраста, Средней Америки, если говорить о Трампе.
А если говорить о наших, так сказать, палестинах родных, как на нашей политической и социальной сцене эта картина выглядит, популистская?
Ну, у нас, вообще говоря, я никогда не анализировал нашу страну под углом популизма, поскольку, ну, непонятно, кто и что сейчас играет. Большая часть наших, ну, громко говорящих и звонких политиков, ну, в каком-то смысле был период звездного часа Жириновского, когда он угадывал настроение недовольных своим существованием людей в 90-е, в 2000-е годы. Сейчас, ну, он уже как бы системная партия. Ожидать нужно каких-то новых людей, новых лиц. Но пока вот эти телодвижения популистские, ну, это вот на уровне то Милонова, то еще кого-то, которые объявляют какие-то не самые здравомыслящие идеи. И, собственно говоря, я надеюсь, что население это как раз более здравомыслящее и за ними не пойдет.
Ну а если говорить о проекте под названием «Русский мир» и о акциях по присоединению Крыма и так далее, и так далее, разве это нельзя назвать популистским проектом?
Ну, «Русский мир» не уверен. На какой-то момент Крым, конечно, можно назвать популистским проектом, Сейчас он уже перестает быть популистским, он просто такой реализованный, вполне системный, сложившийся, и уже даже не проект, а просто форма существования. Он, может быть, там воспринимался как популистский вот в момент первой эйфории «Крым наш», и тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас, ну, нормальный, обычный регион с большим или меньшим интересом к себе. Ну, с таким же успехом можно было говорить о Сочи в момент Олимпиады. Популизм, да, популизм у нас, к сожалению, проигрывает власть.
И что власть всегда шаг вперед идет, любого популистского...
Да, в отличие от, например, американцев, где власть оказалась позади того, что от нее хотели бы, то у нас она либо на том же месте, либо, так сказать, у нас нет никакого такого популистского проекта, который противостоит властным идеям. Ну, не властным, а вот идеям, которые предлагает современная власть. На какой-то момент, может быть, был этот самый Навальный. Но тоже он оказался вот человеком, который не ловит изменений в обществе.
То есть все-таки можно сказать, что Кремль прекрасно чувствует повестку, и в том числе, видимо, ну, популисткой ее назвать нельзя, но...
Нет, она не популистская, он чувствует повестку, понимаете? То есть популистская здесь, когда я говорю, я не имею в виду вот негативной оценки. Популистская вот эта попытка уловить настроение общества. Она становится немножечко вот такой, ну, оригинальной, когда... вдруг выясняется, что настроения общества не совпадают с ожидаемым сложившимся взглядом вот системных партий там и так далее. Но тогда вылезают правые и левые. У нас в то, что предлагает власть, она во многом ориентируется на вот то, что бродит в голове у людей. Их противники не предлагают ничего такого вот, ну, действенного.
И того, что, видимо, было бы...
То, что было бы подхвачено, то, что ожидается людьми, то, что они хотят увидеть и услышать. Что толку обсуждать коррупцию? Ну, вы же понимаете, что миллионы не волнуют коррупцию. Это как бы, ну, картинка такая. А вот какие-то угрозы, и в этом смысле русский мир вне центра России, там, так сказать, для многих русских, которые, так сказать, живут в своей стране, не воспринимается так, а для русских на периферии, отрезанных от России в других странах, эта идея достаточно острая, потому что они отлично понимают, что, ну, одно-два поколения, и может исчезнуть национальная идентичность. То есть они становятся неизвестны кем.
И это пугает, и, соответственно...
Да, это угроза своей... картине мира, своей идентичности всегда вызывает сопротивление. Значит, реакций не очень много. Это либо агрессия, либо аутоагрессия, либо некая такая сдача себя. Ну, можно стать, там, условно, жителем той страны большой, в которой ты живешь. Там, в Америке, в Германии там, и прочее. Так, немножечко интересуюсь время от времени тем, что происходит в той стране, откуда ты вырос, так сказать, ну, так как большое количество жителей Америки там начинает вспоминать, что вот, а бабушка родилась в Витебске, а дедушка в Киеве, а еще где-то там родился, вот, ну, такое кокетство происхождением, но они ни языка не знают, ни культуры, ничего, так сказать, они американцы. Ну, там это просто очень четко и видно. Значит, теперь есть люди, которые, ну, вынуждены всего распада государства жить не в Америке и не в государстве, которое предлагает хорошие условия. Они воспринимают современную ситуацию как неопределенную, с риском для потери своей я-концепции. А тут шаг до агрессии.
И которая для них, по, видимо, символическим каким-то причинам очень важна? Или вот, вот в чем это ядро идентичности?
Она всегда важна для всех, просто когда мы живем как бы в своей стране, то нам волноваться по этому поводу нечего. У нас та же школа, тот же язык. Мы можем, так сказать, волноваться, что следующее поколение глупее, чем предыдущее, говорит на жаргоне там, и так далее. Но, в принципе, мы ни на секунду не сомневаемся, что ничего страшного с нашей идентичностью не происходит. А вот в ситуациях, когда происходят какие-либо надломы, то ну, вот тут возникают, так сказать, все эти ультра, просто патриотические движения, они могут выражаться, так сказать, написание текстов о том, что нужно поддерживать какой-то язык. Ну и совершенно замечательная модель в этом смысле Каталония. Вот вроде бы там страна, которая время от времени говорит, что мы хотим жить в Европейском Союзе, но не с испанцами. Мы не хотим быть испанцами, потому что они отлично понимают, что Брюссель пока их национальной идентичности не лишит, а существование Испании угрожает, потому что есть испанский язык, есть испанская культура, большое количество испанцев, и реальная жизнь в этой стране может подорвать все основы старой каталонской культуры. Отсюда и вот такая поддержка у сепаратистов вроде бы. Ну, просто они хорошие, интеллигентные и мирные.
Есть парадоксальная...
Но там небольшая разница между Донецком, просто Донецк воюет, а каталонцы не воюют.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Панайлова, «Вавилон Москва», «Политическое кабаре» эпохи Инстаграма. Искусство и народ в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Популизм, массовая психология и кризис идентичности. Разговор с психологом Сергеем Янколоповым.
Есть такая парадоксальная история, которую люди не могут понять, почему Каталония с одобрением относится к, значит, вот этому восточно-украинскому сепаратизму. Но, в общем, понятно...
Нет, она именно поэтому и относится с этим самым вот таким внутренней симпатией. Я когда там у одного из пикетчиков, таких вполне интеллигентных людей, спросил, значит, в Барселоне, что, вот это как Крым и Украина, он сказал, нет, только... Есть одна разница. На нашей границе не стоят войска Франции. Вот его ответ.
И в этом смысле можно сказать, что мотивы людей, которые голосовали, например, в Англии против Брексита, и мотивы людей, которые хотели бы вот своего русского мира, они лежат примерно в одной плоскости. Я правильно понимаю?
В одной плоскости, да. Да, это потеря своего национального «я». Мы видим и другие примеры, где это как бы перевозрождение. Вот, ну, например, советские евреи, которые устремились в Израиль, и сам факт существования Израиля поддержал их нерастворение в советском человеке. Но это все-таки мирная такая вещь. Вот этих мирных примеров можно приводить большое количество, но это защита самого себя, понимаете? То есть... Это всегда немного трудно понять вот вне психологического размышления, потому что кажется, что от тебя же ничего не убудет. Но человек внутренне всегда будет сопротивляться, если его вместо Ивана Ивановича Иванова будут звать там Педро Педрович Педров. Вроде бы ничего страшного, то же самое, переведенное на другой язык, но вот почему-то он тут же набьет морду предлагавшему.
А в каком случае, действительно, делом, как вот исследователь рассуждает, вот набьет он морду или нет? Я имею в виду, будет ли агрессия у этого человека? И будет ли, например, военная агрессия? Дойдет ли дело до схватки? Вот самое интересное.
Ну, вы понимаете, во-первых, он будет готов к этой агрессии. Во-вторых, еще одной маленькой искоркой, конечно, является хотя бы небольшое субъективное ощущение ухудшения жизни. Тогда просто так становится ясно, что это именно является этой причиной. Отсюда вот эти национальные и националистические терроризмы. Ну вот в Испании, опять-таки, мы видим замечательный пример – баски. Эти борются за то же самое, что и каталонцы, но другим путем и другим способом. Вот более серьезная, конечно, интересная задача. Вот какие еще составляющие должны совпасть, чтобы все это вот так слилось? Но если брать, например, с террористами, то вот эти поиски там национальные там и прочее, а в глубине еще сидит ощущение несправедливости. Мир несправедлив. Потому что господствуют другие. Если бы они нами не командовали, то мы бы себя хорошо чувствовали. Тогда нужно создать свое национальное образование или страну, и тогда мы будем сами себе хозяином. Нет, ну вот у меня лично, вот если уж так завершать все это, то некое, знаете, удивление от коллег, тех, кто занимается социальными науками, к этому вот популистской вот этой волне, которая сейчас идет, ну, мы видим во всех странах, нужно относиться более серьезно, чем просто, так сказать, презрительно говорить там о Трампе, о каких-то придурках, которые любят Ле Пен, там и так далее. Может быть, они и придурки, но к ним нужно относиться серьезно. Вот опять-таки, возвращаясь к истории, снобизм по отношению к Гитлеру. Мы знаем, чем кончился. Тоже был ведь популист, кстати. Вот я забыл его упомянуть.
Вы слушали интервью с психологом, специалистом по криминальному и агрессивному поведению и массовой психологии Сергеем Янькалоповым. В проекте «Фанайлова. Вавилон. Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма». Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на платформах SoundCloud и Apple Store, в Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и Инстаграм Радио Свобода.